Издательство «Эксмо» представляет «Тьма в его сердце» Селина Алин.
Читает Марта Невская и Илья Собакин. Глава первая. Джоанна. Раннее утро, а солнце уже нещадно палит. Чувствую, зря потратила полчаса на укладку. Перебежав дорогу, я направилась к любимой кофейне, толкнула дверь и сразу же почувствовала потрясающие ароматы свежесваренного кофе, лучшего на Манхэттене. Мне повезло, у расчетного прилавка никого, кроме бариста, не было. «Здравствуй!» Я взглянула на бейджик. «Диги! Мне большой мокко, пожалуйста!» Приветливо улыбнувшись, я откинула волосы за спину и мысленно поблагодарила Вселенную вместе с хозяином кофейни за то, что здесь есть кондиционер.
«Ваше имя?» — спросил парень.
«Селеста».
Руки Диги тряслись, как будто перед ним стояла особа королевских кровей. Он объявил стоимость мокко, так и не взглянув на меня. Расплатившись и оставив щедрые чаевые, я отошла от кассы. Из подсобки, завязывая на ходу черный фартук, вышла Марла. Невысокая девушка с аккуратными чертами лица и светлыми вьющимися волосами. Она очень пунктуальна, ответственна, коммуникабельна. Именно это я прочитала в ее резюме пару дней назад. Марла заметила меня и встрепенулась.
«Селеста! Доброе утро. Вам как обычно?»
«Доброе утро. Диги уже занимается этим», — ответила я, указывая на парня. Марла мимолетно взглянула на Диги и кивнула. В ее глазах застыл вопрос, который она не решалась задать.
«Диги... я не видела его раньше», —
нарушила я неловкую тишину между ними. Парень бариста выглядел совсем молодым, на его худых руках висело с десяток плетеных браслетов, кудрявые волосы находились в беспорядке.
«Да, он стажировался какое-то время, а сегодня его первая смена».
Она нахмурилась и заправила выбившуюся прядь волос за ухо. «Не буду ее томить». «Я одобрила твою кандидатуру. Тебя оповестят и подскажут, что делать дальше». Марла несколько секунд изучала мое лицо, словно не могла поверить в то, что услышала, но затем выдохнула и улыбнулась. Она открыла рот, собираясь что-то сказать, но подоспел Диги.
«Кофе для Селесты!» — выкрикнул он.
Марла зажмурилась от громкого звука, а затем неодобрительно посмотрела на парня. Тихий смешок сорвался с моих губ.
«Я здесь, Диги. Спасибо».
«Не могу поверить. Я ожидала, что вы посмеетесь над моей просьбой или посчитаете ее глупой», — выпалила Марла. Ее щеки покраснели, а глаза засияли радостью и облегчением.
«Марла, за то время, что мы знакомы, я видела только твой профессионализм и великолепные навыки в приготовлении кофе. Тебе нечего бояться. Работа твоя. Поверь в это».
Подхватив кофе, я кивнула ребятам и отошла от прилавка. Недавно Марла спросила меня, могла ли она устроиться официанткой в ресторан при отеле, которым я управляла. Зарплата там гораздо выше, чем в кофейне. Однако и отбор работников строже. Ранее она уже пыталась стать официанткой в ресторане «Хэтфилд», но ей было отказано. Поэтому я приложила руку к ее трудоустройству. Я направилась к любимому месту у окна, попутно проверяя телефон. Тот завибрировал, высветилась фотография моего брата. Я собиралась уже ответить на звонок, как услышала голоса и подняла голову. О, черт! От этого профиля, словно высеченного из камня, невозможно было оторвать взгляд. Прямой нос, острые скулы, выдающийся подбородок. Будто передо мной не живой человек, а произведение искусства. Он повернулся, и я увидела карие глаза, пристально смотрящий из-под нахмуренных бровей. На бледно-розовых губах ни тени улыбки. Рубашка расстегнута на две верхние пуговицы, показывая край накачанной груди. Брюки обтягивали сильные бедра, туфли были начищены до блеска. Весь в черном. Опасный тип, но безумно притягателен. Такие мужчины умеют завладевать вниманием. «Хочешь присоединиться?» — послышался насмешливый голос, принадлежащий другу угрюмого брюнета. Рассматривая меня задорными огоньками в глазах, он ожидал ответа на свое столь щедрое предложение. «Ну давай же, прыгай к папочке!» Вызывающе протянул русоволосый парень, похлопывая рукой по своему колену. Я отчаянно боролась с возникшей идеей, но его последние слова отринули все сомнения. Стакан выскользнул из моей руки, и кофе вылился прямо на его одежду. «Ох, да чего же жаль!» — равнодушно выдала я. «Совсем не жаль». Парень резко вскочил с места и стал вытирать мокрые пятна салфетками.
«Какого хрена?»
— зарычал он, устремляя на меня затянутый яростью взгляд. Весь его игривый настрой испарился, и я напряглась, увидев жесткость в зеленых глазах. Я пожала плечами, не произнося ни слова.
«Неуклюжая идиотка! Ты это специально сделала и заплатишь за это!» — пригрозил он и поспешил в уборную.
Брюнет проводил друга безэмоциональным взглядом, а после, явно заскучав, уткнулся в телефон. Я же направилась к другому столику.
Отставив пустой стаканчик из-под кофе в сторону, открыла ноутбук.
Моя главная цель на ближайшие 5 часов — закончить важный проект. Последние правки и документ отправятся в Лондон главному акционеру. Но перед началом работы я решила перезвонить брату. Конрад ответил после первого гудка.
«Джо, Джо, почему ты так рано убежала? Я думал, мы вместе отправимся на работу».
«Джо, Джо». Снова это дурацкое прозвище.
Семья и друзья всегда звали меня Джоанной, хотя это было мое второе имя. Первое — Селеста. Отвлекшись от разговора с Конрадом, я заметила, что темноволосый незнакомец открыто рассматривал меня, скользя взглядом по обтягивающей юбке и шелковой белой блузе. Осознав, что его поймали, он ничуть не смутился, отвернулся и покачал головой, что-то отвечая подоспевшему дружку. Мой взгляд невольно упал на его наручные часы стоимостью как машина среднего класса. Он богат. Даже слишком. Все сходится. Брендовая одежда, осанка и аура высокомерного засранца. Я по праву рождения вращалась в кругу подобных особей всю свою жизнь. И в отличие от них не создавала впечатления девочки с Манхэттена. Моя юбка была стильной и прекрасно сидела на бедрах, но придумал ее начинающий дизайнер, неизвестный в высших кругах. Я любила простую одежду и давала шанс молодым модельерам, ведь все крупные имена в мире моды сначала писались маленькими буквами. Поэтому манхэттенская элита не видела во мне свою. Я выглядела как типичный выходец из среднего класса.
«Ты уснула там, что ли?»
Раздались смех брата и ворчливое рычание его пса. Мой брат управлял империей Хэтфилд в США и жил в Лос-Анджелесе, тогда как под моим контролем был нью-йоркский филиал. «Конрад, кого ты притащил ночью в мою квартиру?» «Конрад прилетел вчера вечером, чтобы помочь с проектом. Что в итоге?» «Мы поссорились сразу же после его прибытия, проект не готов, Конрад пришел посреди ночи домой в компании блондинки, и ранним утром светловолосое тело покинуло мою квартиру».
«Прости, Джо-Джо, но ты знаешь, как на меня влияют разговоры о нашем отце.
Надеюсь, у тебя сейчас сильнейшее похмелье в твоей жизни». Иногда мне хотелось сомкнуть руки на его шее и придушить.
«Очень мило с твоей стороны, но я в порядке».
Конраду 29 лет, он старше меня на 4 года. Обычно он серьезный и ответственный человек, но есть одна вещь, которая выводит его из равновесия. Наш отец. Любая моя попытка защитить родителя оборачивалась всегда против меня. «Конрад, ты не можешь вечно злиться на него и оправдывать этим свое поведение».
«Я не злюсь. Просто не желаю о нем слышать, а ты не начинай этот разговор, если не хочешь новой ссоры».
Эта война, где близкие мне люди снова и снова кидались друг в друга оскорблениями и претензиями, надоела. Отец не хотел слышать Конрада, а Конрад не то что слышать, даже видеть не хотел отца. А посередине стояла я и задавалась вопросом, кто первый из них двоих падет от беспросветного упрямства и глупости. «Ладно, не хочешь об отце? Поговорим про твоего пса». Я решила сменить тему. «А что с ним? Брюс прекрасно себя чувствует». «Брюс, может быть, да, а вот я — нет». Оглянувшись, я поняла, что привлекаю слишком много нежелательного внимания и продолжила тише. «Ты закрылся в гостевой комнате, и твой пес всю ночь царапал мою дверь». Гневная тирада была прервана заливистым смехом брата. «Тебе смешно? А мне нет. Твой Брюс везде оставляет за собой слюни. Он не хотел спать на полу и залез на мою кровать. А я даже скинуть его не могу, потому что его пасть размером с мою голову. Он ненавидит меня, я тебе клянусь. Он точно ухмылялся, пуская слюни на мою чистую постель», — прорычала я. «Это так взбесило меня, что пришлось уйти раньше, потому что Брюс ходил за мной по пятам, раздумывая, чего бы еще гадкого сделать».
«Ты преувеличиваешь», — все еще посмеиваясь, прохрипел брат. «Брюс любит тебя. И, в конце концов, он английский бульдог, а не ротвейлер. Он и мухи не обидит, ты же знаешь».
«Нет, не знаю. И, кстати,
тебе нужно заняться его весом. Он занял почти всю левую половину моей кровати и храпел так, что невозможно было спать». «Ты все время одна, вот он и подумал, что тебе рядом пригодится настоящий мужчина».
«Какой же ты идиот!» Устало выдохнула я.
«Ладно, прости, я шучу. Сегодня я заберу его к себе, он не побеспокоит тебя больше».
«Угу»,
— обиженно отозвалась я.
«Может, будет лучше, если Конрад поживет не в моей квартире, а в отеле?»
Из динамика донесся звон посуды. «Надеюсь, ты наливаешь в стакан воду, а не виски». Я не замечала у Конрада симптомов алкоголизма, но... если каждый раз, как разговор будет заходить об отце, он начнет выпивать по бутылке, то рискует оказаться в реабилитационном центре.
«Я наливаю кофе, если тебе интересно», — сказал брат. «Не злись на меня, я уже собираюсь и через час буду в отеле. Мы сможем обсудить еще раз твое предложение. До встречи».
Он отключился.
Я отложила телефон и принялась просматривать документы, которые хотела предоставить сегодня акционерам. На 30 минут я утонула в бесконечных цифрах и таблицах, пока не была прервана мужским голосом. «Я думаю, мы неправильно начали, красавица». Русоволосый парень занял свободное место напротив меня.
«Почему человек, которого я облила кофе, разговаривал со мной так, словно ничего не случилось?»
«Я вел себя невежливо. Нам стоит познакомиться заново, чтобы забыть то недоразумение, произошедшее ранее. Это была просто неудачная шутка. Я Кайл».
«Мне не очень хочется с тобой разговаривать и уж тем более знакомиться заново», — сказала я, наблюдая, как маска уверенности покидала его лицо, сменяясь удивлением.
«Дам совет. Завязывай приглашать к себе на колени девушек. Это совсем не круто. Ты выглядишь как идиот».
«Что ты?»
Начал он, в зеленых глазах заплясала ярость. «У меня нет времени на тебя, поэтому, пожалуйста, не трать клетки своего мозга впустую». Захлопнув крышку ноутбука, я закинула его в сумку. Бросив короткий взгляд на брюнета, который безостенчиво наблюдал за нами, я закатила глаза. Это хмурое выражение его лица пугало меня. Он что, умрет, если сделает усилие и улыбнется хоть разок? Неважно. Я все равно больше никогда не встречу его.